Рекламно-информационный эфир на Эхе.
В студии Яна Розова. Здравствуйте. На связи со мной журналист Владимир Маматов.
Яночка, приветствую вас. Рад вас видеть, наконец, после длинной череды заслуженных государственных праздников.
Наших. И я рада вас видеть, тем более, что нам есть о чем поговорить, потому что планы у вас, я имею в виду, у завода Вятич, я так понимаю, грандиозные на этот год. И собираетесь и уже выпускаете новые сорта.
Ну, это с одной стороны, да. С другой стороны, планы у нас грандиозные. Я все больше склоняюсь к тому, что у вятского класса грандиозные планы где-то до 2027 года примерно. Потому что, на самом деле, опыт вот за два года работы на заводе, такой плотно настоящей работы с квасом, со всеми остальными продуктами, я понял одно, что в этой отрасли, во-первых, не бывает быстрых решений, все очень медленно происходит, не спеша. Во-вторых, это действительно нормальное движение производственного комплекса, то есть это не выход на рынок, там быстрый заработок и уход с него, как сейчас бывает часто, да? То есть, ну, на 2021 год мы рассчитываем в первую очередь на то, что мы начнем выпускать нескольких новых сортов. В первую очередь, пожалуй, это квас, в общем-то, ну, я анонсирую это, хотя на самом деле это коммерческая информация, коммерческая тайна, и не дай бог, кто подхватит, но я почему-то думаю, не подхватит. Сейчас всем не до этого. Значит, квас для диабетиков.
Ух ты!
Да. То есть...
С минимальным количеством сахара, я так понимаю.
С нулевым.
С нулевым.
То есть, дальше я расшифровывать механику не буду, потому что это отдельная песня совершенно. Но проблема следующая. У меня у самого диабет, к сожалению, второго типа. Он диагностирован, есть неприятная вещь, в легкой форме, но есть. И поэтому сахаросодержащие продукты мне, в общем-то, противопоказаны. Поэтому мы долго ходили, обсуждали. Оказывается, у нас в России порядка несколько миллионов человек с диабетом. И, пожалуй, с нашей стороны совершенно разумно дать им возможность попробовать качественный, хороший, интересный, национальный, натуральный напиток, но без сахара. Вопрос, выпустим ли мы это под маркой «Вятский квас» или сделаем отдельную линейку именно для диабетиков, это обсуждаем, конечно. Но, честно говоря, меня эта перспектива крайне радует, потому что одно из вещей, которые вообще надо двигать продукты, ну, в принципе, любые, да, это ниши, то есть отдельные группы людей, которым действительно это нужно и интересно. Вот для диабетиков это замечательно совершенно. Посмотрим, мы оформим эту идею, скорее всего, будет апрель, в начало сезона. Посмотрим, запустим. Я надеюсь, что мы сумеем связаться и с врачами, и с обществами диабетическими, которые в России есть, и как-то это дело продвинуть. Вот это первая такая ласточка на 21 год.
Но по вкусу он будет такой же, как вятский квас.
Абсолютно, конечно. То есть единственное, что мы не будем использовать сахар сам по себе. Вообще не будем использовать. То есть мы будем использовать, откровенно говоря, его заменители, причем я знаю, какие. Причем я знаю, что они будут лучшими из тех, что существует вообще в природе на самом деле. Ну, там, во-первых, надо будет получить медицинский сертификат на то, что он показан именно этим людям.
Ну то да, все, что связано с медициной, это все
конечно,
сложно.
Конечно, можно рекомендовать будет. Но это вот отдельная песня, да, как бы. Но второй момент, это то, что мы вот эту тему, когда это у вас ролики как раз на радио крутятся, на тему того, что вятский квас помогает утром. Если вечер был веселым и задорным, то он помогает утром. На самом деле это правда. То есть, если у вас... Это действует лучше подавляющего большинства патентованных средств. На самом деле. Анекдот. То есть, это ни в коем случае не относит вятский квас к лекарственным средствам, это понятно. Это не медицинский препарат, разумеется. Но, тем не менее, из всех вещей, которые действительно помогают на утро, дрожжевые продукты, они туда входят. Это любой медик, любой диетолог, любой специалист скажет. Вятский квас к нему относится, и, так сказать, практический опыт очень многих людей говорит, что да, очень хорошо. Потому что если утром ты пьешь рассол, ну, у нас прошел старый Новый год даже уже, и дальше у нас медленное втекание в трудовые будни начинается, но все равно совет актуальный. То есть рассол все-таки на желудок влияет сильно достаточно. Вот вятский квас гораздо меньше. Ну, его и приятнее пить.
Об уникальности тогда давайте поговорим.
Обязательно. Это мантра, это мы с вами в нашей прекрасной коммерческой передаче будем повторять раз из раза. Уникальность вятского кваса состоит из двух частей. Первое – это вятская озимая рожь. То есть злак, который произрастает только на севере, а зимой, соответственно, вызревающий зимой, то есть сеет осенью, собирают весной. То есть всю зиму под снегом, в холодный абсолютно климат, холодные условия, холодная почва, но самая главная разница, которую надо понимать, благодаря тому, что этот злак произрастает в северных районах, он собирает гораздо больше полезных веществ и минералов, чем та же рожь, выращенная на черноземе, где-нибудь там, не знаю, на Украине, Молдове, без разницы, где она растет. Там она, благодаря климату, ей не надо заботиться, ей не надо выживать, грубо говоря. И вот а на севере ей нужно это делать, поэтому она со страшной силой вытягивает из почвы полезные вещества, их гораздо больше в вятской озимой рожи, чем в черноземной. Кстати, вот у меня за спиной этот пресс Волги, там висит это...
Я как раз хотел сказать об уникальном фоне, кто мне смотрит нас в Ютьюбе.
Не, мне наконец подогнали, такое полублатное слово, подогнали гешефт какой-то, да, то есть сделали хоть прессов за спину. Так вот, там есть значок «Народная марка», да, ну это совершенно очень интересная история, потом как-нибудь вернемся, но... Совсем недавно было исследование НТВ проводило, оно там сравнивали, там дегустировали сорта. Вятский квас, вот по исследованию НТВ, по насыщенности, он занял первое место из всех приличных образцов, то есть там еще несколько компаний, у которых есть двойное брожение, о нем мы скажем позже, но... Вятский квас занял первое место по насыщенности, то есть по количеству веществ, по вкусу, по всему остальному. То есть, ну, это заслуженный повод гордиться.
Конечно.
Да, но это как раз результат использования сырья. То есть вот эта озимая рожь, она как раз и дает вот это качество. Вот этот вкус, вот эту насыщенность, она именно дает. Мы говорили как-то, что это уникальный сорт, что вятка в этом смысле вообще... Я люблю свою родину, честно говоря, все больше и больше. Чем больше узнаю деталей, тем мне приятнее здесь жить. Вот как это не смешно, не парадоксально в нашей политической, экономической ситуации, но это так. Так вот, про купца Анфилатова мы говорили, который вятскую озимую рожь в 1809 году вывозил в Соединенные Штаты. Это совершенно прекрасно, совершенно прекрасно. И он основал первый в России коммерческий негосударственный банк и первым в России начал из вятки через Санкт-Петербург торговать с Соединенными Штатами
Америки. Ну, сейчас никто уже не торгует, к сожалению. А то, может быть, заработали бы.
Почему? Мы торгуем с Америкой. Мы по-прежнему поставляем и тот самый вятский квас. У нас два контейнера каждый месяц уходят в Нью-Джерси. То есть вопрос, конечно, чрезвычайно прост для того, чтобы действительно по-настоящему развивать торговлю с Соединенными Штатами. Нам нужно строить квасной завод в самих Соединенных Штатах. Ну, это, я извиняюсь, после 2027 года, я думаю, мы как раз этим займемся. То есть пока наши цели, вот возвращаясь к 2021 году на секунду, у нас цели очень простые. Это Приволжский федеральный округ, во-первых. То есть расширить как бы влияние присутствия вятчины на регионах. И, естественно, новые сорта кваса 2. А вернувшись к озимой ржи, то есть вот Анфилатов, торговля с Америкой, да, и мы говорили тоже не раз на тему селекционера Рудницкого, который в 1947 году получил Сталинскую премию и орден Ленина за этот сорт. Да, да. Ну, нет, с вятской озимой рожей замечательная история связана, слава богу, у нас ее делают, это было предметом, очень сильным предметом экспорта России в 19 веке, потом сошло на нет, сейчас медленно возрождается, очень медленно, да.
Но главное, вот что она есть.
Она есть, это натуральный продукт, natural, да, то есть и...
Про уникальность, если продолжить, там же еще теперь благодаря общению с вами я знаю, что вода, это тоже очень важный элемент.
Вода сама по себе – это ключ вообще к пивоварению, к квасоварению, то есть мы говорили не раз о том, что... Любой более-менее здравомыслящий немец, допустим, он знает, что вот этот сорт нельзя сварить в Мюнхене, а, допустим, в какой-нибудь Лейпциге его варят. Потому что вода разная, и дрожжи не будут вести себя одинаково, и вкус, и аромат будет другой. И нельзя. Вот то, что делают транснациональные корпорации, то, что делает вот эта глобализация, да, идея о том, что вот когда ты ешь гамбургер, он в теории где-то может быть действительно одинаковый и в Токио, и в Лос-Анджелесе, и в Москве. Ну, примерно. То есть там расхождения ингредиентов не критичны могут быть. То есть, ну, будем надеяться, по крайней мере, что определенные люди отвечают за слова. Вот. А с дрожжами и с водой так не получится. Ты не можешь сварить одно и то же в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде. Или на Урале. А американцы делают очень просто. Они покупают скопом совершенно. Ну, американцы, голландцы, то есть транснациональные компании покупают заводы российские старые скопом. И по лицензии на них гонят. Тот же самый товар, этикетка та же самая. Подавляющее большинство людей, которые пробовали оригиналы, то есть то, что делается, допустим, в Чехии, в Германии и так далее, и пробовали то, что привозят сюда, они, скажем так, в легком...
недоумении.
Совершенно правильно.
Вот по поводу витаминов еще хотела уточнить. Эти витамины как раз благодаря вятской ржи.
Да, конечно.
Которая содержится в вятском квасе.
Ну, она, вятская рожь, она не содержится в вятском квасе, это сырье...
Ну, на основе, да, на основе.
Да, на основе, конечно, да. То есть, суть заключается в следующем. Витамины, это медицински установлено, справочка у нас имеется на эту тему, о том, что, да, в квасе, в 1,5-литровой бутыли вятского кваса содержится суточная доза витамина С. Ну, так вот между делом. То есть, если у вас потребность только в витамине С, ну, я не знаю, 1,5 литра вятского кваса на самом деле в день это многовато. Вот по моим ощущениям. Ну, может быть, 0,75 это еще так, 0,75 это нормально. То есть, 3 стакана. 3,
ну, по жаре, да, хорошо.
Да, нет, по жаре это вообще сезон самый прекрасный. Вот, но... Да, витамин С, витамины В, но это в любых дрожжевых продуктах эта группа есть там совершенно. Ну, минералы, да, там остаточные вещи и магний, и кальций, и калий, они присутствуют. Но самое главное, это витаминный состав С и В, в первую очередь.
А зачем двойное брожение нужно, прошу прощения, Володь?
Двойное брожение, это придающий квасу, во-первых, характерную кислинку, да, вот характерный вкус, вообще аромат квасной, вот вкус, кислинка, вот это все появляется только тогда, когда есть молочно-кислая закваска. Если молочно-кислого брожения нет, брожение одинарное, то это, в общем-то, уже не квас. То есть, ну, я массу производителей...
То есть сначала идет обычное брожение, потом молочное брожение.
Да.
Вот это и есть двойное брожение.
Да. На втором этапе добавляется молочно-кислая закваска, и дальше он дображивается. Именно так. То есть, это к вопросу суррогатов автоматическими перескакиваем. То есть, если именно кислоты указаны в составе, там,
на этикетке.
Неважно, какие, сразу отметается автоматически совершенно. Это неправда, это не квас. Не верьте глазам своим, там ничего хорошего нет. Первое. Второй момент, вот молочно-кислая, придающая квасу. И на самом деле, ну, мы не должны этого касаться, потому что это медицинские сведения, которые подтверждаются только специальными исследованиями.
Тогда не будем касаться.
Тогда не будем. Но молочно-кислое брожение имеет еще несколько составляющих очень интересных. Именно благодаря ему и вот результатом его, на самом деле. Квас в 19 веке был госпитальный, то есть его прописывали и давали в госпиталях, и он был в рационе российской армии, русской тогда еще, да? Действительно был, потому что влияние его на течение болезни, оно совершенно известно, очень хорошо документировано. Это для любителей посмотреть исторические справки и вообще разобраться в предмете. То есть квас вообще полезная штука, объективно полезная, да?
А ваш вообще даже и вкусный, подтверждаю.
Спасибо, Ленечка, спасибо. Вот, квас действительно вкусный, интересный продукт, но вопрос суррогатов. Вот мы вплотную подходим сейчас, и мы, скорее всего, сделаем шаги в этом направлении. Мы вплотную подходим к тому, что, несмотря на убеждения, несмотря на все призывы, несмотря на разъяснения, заниматься маркировкой продуктов по-настоящему, маркировкой не той, которая приносит деньги в карман государству, да, ну или аффилированных с ним лиц, скажем так, да, а маркировкой, которая бы позволяла потребителю разбираться в продуктах. Вот этой маркировкой у нас занимаются спустя рукава, ну, тут еще мягкое даже выражение, то есть практически не занимаются особо никак. Вот. И, видимо, мы будем пытаться делать это сами. То есть маркировать всю нашу продукцию так, чтобы было понятно, что это натурально, это произведено по классической технологии из натуральных ингредиентов. Все. Вот у нас потихонечку, очень медленно, я говорю, до 2027 года мы будем медленно двигаться. Вот. У нас потихонечку выстраивается миссия, что называется миссия компании. Я от этого пафосного выражения всегда отбрыкивался. Это мне казалось абсолютной выдумкой маркетологов, которые пишут вот эти книги, преподают, но сами обычно делать ничего не умеют. Да? Вот. Но фишка в том, что мы начали понимать, на самом деле, чем мы заняты, что мы делаем и что является вот полезным вкладом. Да, что является полезным вкладом. Это, конечно же, натуральные продукты. Вот натуральные напитки, в первую очередь, это натуральные напитки. Во всех их видах, формах и так далее. То есть мы как-то говорили о ягодных квасах, допустим, и мы выпускаем вот эти совершенно замечательные смородины. У меня почему-то дети его очень любят. Ну, я сам, он слишком сладкий, ну, мне вообще нельзя сладкое, но он еще сладкий, слишком даже для меня. А детям очень нравится. Там натуральный экстракт смородины. Натуральный.
Который вы привозите из
Бельгии. Мы покупаем экстракт. Это не экстракт, не имеется в виду, это выжимка, там что-то еще, да? Это имеется в виду, что мы покупаем экстрагированную ягоду. Ну, то есть, как бы, ягода то же самое, просто она без консервантов, поверьте. Мы покупаем по очень дорого, слишком дорого. Но в России этим не занят никто. Посмотрим, как будет дело обстоять дальше. У нас, на самом деле, полный провал в стране с перерабатывающей промышленностью в целом. То есть с той, которая производит не сырье, не какие-то вещи, которые легко продать, да, а с вещами, где есть добавочная стоимость. Ну, вот переработка сырья, да. То есть, допустим, в Кировской области, где я сейчас нахожусь, к счастью или к несчастью, Леша Навальный, кстати, получил первый срок именно за пребывание здесь. Привет ему, если как-нибудь услышать. Вот. И мы с ним не встречались ни разу. Только в московском аэропорту пересеклись однажды. Ну, аэропорт – это, видимо, его страсть. Вот. И в Кировской области, допустим, большой, это лесной край, он всегда считался лесным, перерабатывающих предприятий по пальцам одной руки. Огромное количество леса просто уходит. Вот та же самая история с сырьем. Мы пытаемся переломить эту тенденцию, мы пытаемся создавать промышленные вещи. То есть вещи, которые, во-первых, задействуют людей, с одной стороны, вот мне очень нравится то, чем мы заняты на самом деле. Мы, с одной стороны, приносим пользу, да? То есть мы действительно даем людям натуральные, качественные продукты, которые действительно способствуют здоровью. Вот как это в медицину не будем углубляться, но способствуют. Во-вторых, мы пытаемся поддержать культуру. Культуру, я узнал вчера, случайно совершенно, оказывается, в 2016 году в Бельгии ЮНЕСКО признала пивную отрасль в Бельгии нематериальным достоянием культуры.
Но здесь надо сразу пояснить, что Вятич выпускает и безалкогольное пиво.
Конечно. Вот как только нас признают нематериальным достоянием Российской Федерации, вот я буду считать, что моя жизненная миссия точно удалась вполне. Ну вот. То есть мы пытаемся возродить все, что делает плюс какой-то, да?
Ну, тем более, что история завода тоже уникальная и неповторимая. И сколько вам уже лет исполнилось?
Ну, сейчас скажу, если мы 1903 год, то есть, соответственно, в 2021 году нам исполняется 118. Ну, дело в том, что на территории России заводов, основанных немцами, именно немцами, их не так уж и мало. На самом деле их, я думаю, штук 20-30 можно насчитать. Это была волна немецкой эмиграции из Германии в Россию при Александре II, который у нас царь-освободитель, который отмена крепостного права. И в целях борьбы с алкоголизацией, вот так это называл, ну, тогда его такой термин, да, с пьянством, по-русски говоря, в целях борьбы с пьянством населения было решено срочно перепрофилировать промышленность на огромное количество пивоваренных заводов. Потому что по логике, ну, на самом деле, это логика общемировая, она совершенно правильна. То есть легкие сорта алкоголя, они снижают общую алкоголизацию населения. Как вот не смешно, да? Вот это так и есть. То есть Александр Первый это знал, он пригласил немцев. И один из них был Карл Отто Шнейдер, основатель завода Вятч, вот где вятский квас сейчас и делается.
А и вот где... этот, извините, новый сорт «Красная 31» по рецепту 1973 года. Ага. Это что-то новенькое у вас, да, безалкогольное пиво?
Но безалкогольное пиво, это мы очень любим безалкогольное пиво, о котором можно говорить легко и свободно. Вот, «Красная 31», мы название сначала выдумали, и решили его приотачить к 7 ноября, ну и немножко посмеяться над Компартией, посмеяться над Советским Союзом, там как-то повеселиться, похулиганить одним словом. Но потом в процессе вот как бы разработки мы нашли, действительно нашли рецепт 1973 года, они выпустили тогда очень маленькую партию, безалкогольного, разумеется, как водится в 1973 году, пива на ржаном солоде. То есть обычно это же пшеница, да, пшеница, ячмень в первую очередь, ну, вот. То есть пшеница меньше. Но на ржаном солоде в России практически никто не варит, очень мало. То есть в Германии есть сорта, в России днем с огнем, там если 1-2 появляются за 5 лет,
интересно,
хорошо.
Интересно, наверное, вкус совсем другой.
Да, я удивился, потому что к моему, опять же, глубочайшему удивлению, такой Александр Джон, он очень известный московский биргик, ну, специалист по пиву, да, ему переслали это, и к величайшему счастью, это человек не аффилированный с Вятчем, никак, вообще никак. Вот. Он разразился комментариями на тему, что редкий для наших широт сорт, очень интересный вкус, мягко. Должна, вот чувствуется сладость, но сладости нет, потому что на самом деле это вот карамельный солод там добавленный придает, да? То есть, ну, вкусная штука, объективно, интересно очень. То есть, вот,
то есть, но... есть на что обратить внимание в магазин?
Не в московский,
Яночка. Понятно.
Не в московский.
Ну что, мы с вами вынуждены прощаться. Знаете, не успели поговорить про приложение в телефоне «Вятский квас». Но это повод для следующей встречи.
Но главное, мы увидели друг друга после долгой разлуки. Это главное.
Журналист Владимир Мамата, спасибо. До свидания.